врачи Тарусской больницы оказались сильнее чиновников. Рамзан Кадыров пробыл в Союзе журналистов всего один день. Александр Донской рассказывает, как его наказали за желание участвовать в выборах президента России. Мать уговорила арестованного лидера питерского «Яблока» прекратить голодовку. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Не часто приходится открывать выпуск с хорошей новостью. Похоже, скандал вокруг Тарусской больницы, об этой истории мы уже рассказывали вчера, может завершиться полной победой врачей. Приказом губернатора Калужской области Анатолия Артамонова создана комиссия, которая должна разобраться в сложившейся ситуации. Ушел в отставку вице-губернатор, уволен глава районной администрации и вынесен выговор министру здравоохранения Калужской области. Лишенного своей работы главврача больницы Ирину Олейникову, которой угрожали возбуждением уголовного дела по статье «Мошенничество», коллеги с нетерпением ждут обратно в межрайонный кардиоцентр. Коллеги Ирины Олейниковой благодарят всех, кто небезразлично отнесся к противостоянию, возникшему между больницей и Тарусской администрацией. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Кардиолог, создатель межрайонного кардиологического центра в городе Таруса Максим Осипов на этой неделе почти перестал работать по своей профессии. С самого начала скандала, возникшего вокруг больницы, он возглавляет фонд общества помощи Тарусской больницы. Сегодня врача принял губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, и, по словам Максима Осипова, стало ясно, все складывается хорошо для сотрудников центра.
Слава богу, конфликт разрешился или разрешается, все складывается самым лучшим образом. Анатолий Дмитриевич очень как-то живо во все вник и очень помог, вот, по-моему, хорошему делу. Вот, так что глава районной администрации отправлен в отставку. Министру здравоохранения Кондратьеву объявлен выговор. Вице-губернатор снят. А в отношении нашего главного врача будет создана комиссия, которая разберется во всем, что делалось, спокойно и, мы надеемся, беспристрастно. Вот это, собственно, такие новости. Надо сказать, что это очень, в общем, быстро все случилось. В понедельник уволили нашего главного врача. Во вторник объявили, что уголовное дело против нее возбуждено. Оказалось, что никакого уголовного дела нет. Это был просто способ давления на нее. Это уголовное дело совершенно не против нее. Все разрешается, слава богу.
Когда и чего ждать от работы вот этой комиссии, которая создана?
Ну, я не знаю, но это может... Это дело не быстро, это не сегодня, завтра. Ну, я ничего не могу сказать. Понимаете, ну, я врач-кардиолог на полставки, да, здесь. И учредитель вот этого общества помощи Тарусской больнице. Но сейчас это стало моей уже работой просто такой постоянной, понимаете, этим заниматься. Я очень хочу от этого всего освободиться и заняться больными, наконец. Те мнения, которые я высказываю, это мнение, в общем, частного человека совершенно. Хочу подчеркнуть, что никаких политических или еще каких-то вещей мы в этом ни в чем не участвуем. Мы исключительно занимаемся кардиологией и ждем от больных, что они будут принимать наши таблетки и вести здоровый образ жизни. Вот это наша общественная позиция. Все.
Максим Осипов в интервью не называл имена тех, кто оказался наказанным в связи со скандалом вокруг Тарусского медицинского центра. В отставку отправлен вице-губернатор Валерий Логинов, курировавший в районе национальные проекты. Своего места лишился глава районной администрации Юрий Нахров. Министру здравоохранения Калужской области Виктору Кондратьеву объявлен выговор. В районной администрации эту информацию не подтверждают, но и не опровергают, передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин.
По неофициальной информации, сегодня утром губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отправил в отставку вице-губернатора, курировавшего национальные проекты, Валерия Логинова. Источники, просившие не называть себя, утверждают, что Логинов уволен потому, что допустил кризисную ситуацию в Тарусской больнице. Но официального сообщения об отставке калужского вице-губернатора еще нет. Возможно, оно появится только завтра. Поэтому никто из чиновников областной администрации не подтверждает, но и не опровергает информацию об увольнении Логинова. Также, по неофициальной информации, губернатор предложил написать заявление об уходе главе администрации Тарусского района Юрию Нахрову. Хотя формально его, как выбранное лицо, губернатор уволить не вправе. По процедуре Нахров должен написать заявление об уходе в районное собрание. избрание, а депутатам предстоит с ним согласиться. И, как нам сообщили в районном Тарусском собрании, заявление от Нахрова сегодня еще не поступило. Связаться же с представителями Тарусской администрации не удалось. Известно только, что Нахров и его заместители сегодня срочно были вызваны к губернатору Артамонову. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Конфликт между кардиологическим центром в Тарусе и районной администрацией возник после того, как глава администрации города Юрий Нахров прекратил действие бессрочного трудового контракта с главврачом Ириной Олейниковой. После открытия межрайонного кардиологического центра, это произошло в минувшую пятницу, в отношении его сотрудников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах», совершенное группой лиц по предварительному сговору. Их обвинили в хищении средств, на которые ремонтировали кардиологический центр. Подозревали в этом преступлении врачей вопреки тому, что все работы велись за счет пожертвований частных лиц. Бюджетные средства не привлекались. В самые ближайшие дни комиссия, созданная губернатором Калужской области, намерена проверить работу врача Тарусской больницы Ирины Олейниковой. Сам губернатор Анатолий Артамонов во время встречи с кардиологом Максимом Осиповым заявил, что если будет за что наградить главврача, то ее обязательно наградят. Осталось только дождаться результатов проверки, говорит председатель попечительского совета фонда общества помощи Тарусской больницы Ирина Ясина.
Я боюсь, конечно, так по-женски утверждать, что ситуацию мы выиграли. У меня все-таки есть какие-то опасения, я все время боюсь каких-нибудь подводных камней. Но, похоже, Максим прав, мы действительно в этом смысле победили. Но сейчас будет очень важно посмотреть, как будет работать комиссия, которая будет анализировать деятельность Ирины Витальевны Олейниковой, главного врача, и, соответственно, делать выводы о том, надо ее восстанавливать или надо ее увольнять. Я думаю, что ее, конечно же, восстановят. Пока ничего не произошло с ней, потому что все-таки мое ощущение нашей задачи – это не увольнение там Нахрова, главы администрации, и вынесение выговора там какому-нибудь министру, а все-таки восстановление справедливости по отношению к этой женщине, главному врачу Тарусской районной больницы. Поэтому пока этого не произошло, я думаю, что нам вот кричать «Ура!» еще рано.
По словам Ирины Ясиной, внимание со стороны не только жителей города, но и дачников из Тарусского района помогло справиться с давлением администрации на больницу. Еще не было в городе такого большого количества журналистов, заинтересованных судьбой кардиологического центра и его сотрудников. Остается только дождаться восстановления на свою должность главврача Ирины Олейниковой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня суд Архангельска приговорил бывшего мэра города Александра Донского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, к 3 годам условно и освободил его в зале суда. Злоключения Донского начались с того дня, когда он приехал в Москву, собрал журналистов и объявил, что собирается баллотироваться на пост президента России, а главной своей целью ставит борьбу с бедностью. Одного из самых молодых мэров страны мгновенно и безжалостно вытолкнули из политики. Он стал фигурантом нескольких уголовных дел, лишился поста и вскоре оказался в тюрьме. Я позвонил Александру Донскому буквально через несколько минут после его освобождения.
Вас освободили через несколько дней после выборов президента России, в которые вы в свое время намеревались участвовать. Вы считаете это случайное совпадение?
Честно говоря, я не знаю, случайно не случайное совпадение. Я знаю, что я провел в тюрьме определенное время в ужасных условиях из-за того, что я имел неосторожность сказать, что я буду баллотироваться на пост президента. Я хочу сказать, что это взаимосвязанные вещи. Что произошло? Меня отстранили от должности мэра, используя судебные и правоохранительные структуры. И меня запретили заниматься политикой на ближайшие 2 года. Я думаю, что федеральные власти найдут способ и дальше запретить мне заниматься политикой. У них в руках очень большой карательный аппарат в виде различных структур ФСБ, прокуратуры, милиции, тюремных всяких структур. Это самое страшное, и я понимаю, что никакой самостоятельной политики в России быть не может. Если нет санкций из Кремля, то, значит, и нет кандидата на пост президента. Значит, нет федерального политика.
Вы жалеете о том, что в свое время заявили о своем намерении участвовать в выборах?
Когда заявлял о том, что я буду участвовать в выборах, я имел определенную программу, имел определенные планы. И мне не стыдно за эту программу и за эти планы, потому что они были в интересах населения. И я считал, что я имею право по Конституции занести свою позицию. Конечно же, я не знал, что дальше со мной будет происходить. Я не знал, что будет ужасный прессинг и месяцы в тюрьме в ужасных условиях. Этого я, конечно, не мог себе представить. Но так сложилось, что я получил огромный удар, который, честно говоря, я думаю, что не быстро переживу, потому что у меня сейчас внутри пустота, потому что мне каждый день выбивали мозги просто и пытались пытались из меня выбить все идеи, связанные там с какой-то политикой. Каждый день мне говорили в тюрьме, что я никто, и приходили различные сотрудники и спецслужб, и прокуратуры, и просто методично выбивали желание чем-либо заниматься. Я вот, к счастью, недавно посмотрел фильм про немецкую разведку, про Штази. И я просто был в тюремной больнице, там сумел это посмотреть. И я хочу сказать, что методы те же самые. Точно так же убивается у человека желание что-то делать такими же методами.
Александр Викторович, как вы полагаете, почему они на вас так набросились? Испугались?
Я хочу сказать, что я уверен в том, что если бы допустили всех, кто желал участвовать в президентской кампании, то результат был бы тот же самый, победил бы Медведев. Потому что все средства массовой информации, 99%, имеющие, соответственно, 100% охват аудитории, они работают по указанию Кремля. И пропаганда поставлена в современной России очень хорошо, лучше даже, чем при коммунистах. Просто это люди, которые принимают решения, федеральные чиновники, они просто уже воспринимают любую активность, как будто ты пришел к ним в квартиру и что-то собираешься украсть. Может быть, я получил такой вот жесткий прессинг, может быть, более жесткий, чем другие кандидаты потенциальные, потому что никто не ожидал, что я буду заявлять о том, что буду баллотироваться, и пугает некоторая неизвестность. Высказываются различные версии, что за мной кто-то стоит, какие-то структуры олигархические, еще что-то. А на самом деле я ни с кем это не обсуждал. Это мое решение, оно было направлено на то, чтобы привлечь внимание федерального центра к регионам, таким как Архангельск, потому что здесь без участия федерального правительства проблемы не решить. Проблемы ветхого жилья, проблемы коммуникаций. И вместо того, чтобы привлечь внимание, я получил огромные проблемы. То есть меня просто начали уничтожать как личность. И, честно говоря, сейчас я, ведь когда шел в политику, я продал свой бизнес и планировал отработать на посту мэра 8 лет. Сейчас у меня просто нет никакого пути в политику. У меня нет возможности вернуться в бизнес, потому что я из него ушел. Это принципиальная позиция. Меня просто вычеркнули из какой-то активности общественной. Сейчас, в ближайшие лет 15, я думаю, что в России все-таки будет ужесточение. И я считаю, что в России даже не демократия, даже не авторитаризм, а в России настоящая монархия. У нас есть царь, который все определяет, и власть передается по наследству. Ну и самое-то главное, да, что большинство населения это устраивает. Это ментальность российского народа, это их выбор, они хотят, чтобы за них все решали. Есть небольшое количество людей, которых можно назвать диссидентами, которым я отношусь, которых это положение дел не устраивает, которые хотят хотя бы быть услышанными. То есть я думаю, что многие понимают, что они не могут добиться изменений, но хотя бы иметь возможность высказывать свою позицию. И даже этого людей решают. Даже это невозможно в современной России.
Александр Викторович, многие наши слушатели следили за вашей судьбой. Не все готовы молчать. Есть люди, которые взволнованы, есть люди, которые поддерживают диссидентов, таких как вы. У вас сейчас есть возможность им что-то сказать?
Сложно сказать, потому что, вот еще раз говорю, что у меня внутри просто выжженное, скажем так, поле. То есть у меня было много идей, но я понимаю, что они не могут быть реализованы. Я, наверное, не могу воодушевить кого-то и сказать, что, ребята, занимайтесь этим. Занимайтесь политикой, идите, отставите свою позицию, потому что я, честно говоря, боюсь за таких людей. Потому что то, что я пережил в тюрьме, те унижения, те издевательства со стороны руководства, со стороны руководителей силовых структур, я никому такого не пожелаю. В тюрьме со мной обращались даже не как с животным, а как с каким-то предметом, который можно пинать, который можно перемещать, который можно изолировать в отдельную камеру, то есть в карцер кидать. И когда мне начальник СИЗО, вот в последний раз, когда он меня закрывал в карцер, мне сказал, что ты никто. Я пытался протестовать против этого. Я бил голодовку, я пытался как-то шуметь, потому что у меня было повышенное давление. А он мне сказал, ты никто, и если ты этого не понял, то мы из тебя выбьем все твои идеи и все твои желания. Это страшно. Я, честно говоря, может быть, это пессимистическая позиция, но я никому этого не желаю. И второй вопрос. Я прагматик. Я рассчитывал, что с помощью того, что я буду баллотироваться, я смогу донести свою позицию. В том числе я считаю, что диссиденты выгодны правительству, выгодны президенту, потому что они могут поправить политику, которую проводит Путин или Медведев. И они же не идеальны. И диссиденты нужны в любом обществе. Иначе нельзя будет улучшать результат своего труда. Но сейчас другая позиция. Есть царь, и его все должны слушаться беспрекословно, независимо от того, что он решил. И других позиций, и других мнений не может быть. Вот что я вижу, и я понимаю, что это может быть не очень оптимистичное высказывание, но я просто чувствую, я пережил на себе всю мощь административного катка, считаю, что незаслуженно, совершенно необоснованно. И я уверен, что через какое-то время, я не знаю, как это произойдет, я буду реабилитирован. Может быть, это произойдет, как в 1937 году, когда люди по политическим статьям сажали в тюрьму, когда им выдвигались абсурдные обвинения, и их потом посмертно реабилитировали. Но я этого буду добиваться, я буду обращаться в Страсбург не из-за того, что я хочу заниматься политикой, а из-за того, что я хочу, чтобы моя дочь, когда вырастет, ей никто не мог сказать, что твой отец преступник. Вот что для меня самое главное.
Александр Донской, бывший мэр Архангельска, освобожденный сегодня из-под стражи. А в Петербурге продолжается сбор подписей в защиту арестованного лидера местных яблочников Максима Резника. В его поддержку выступила большая группа правозащитников и общественных деятелей. В Петербург приехал председатель «Яблока» Григорий Явлинский и встретился с журналистами. Сегодня Максима Резника посетила мать и уговорила его прекратить голодовку, рассказывает Татьяна Вольская.
Максим Резник был задержан в ночь на 3 марта при странных обстоятельствах. Когда он выходил из офиса «Яблоко» на улице Маяковского, 46, из припаркованной рядом машины вышли неизвестные и затеяли потасовку. Резник попытался их урезонить, и тогда появились милиционеры и задержали его и еще нескольких людей. Но зачинщики драки были вскоре отпущены, а против Максима Резника возбуждено уголовное дело по двум статьям. 318-й – насилие в отношении представителей власти, и 319-й – оскорбление представителей власти. Эти статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы, исправительные работы на срок до года. 4 марта Дзержинский районный суд постановил арестовать Резника. Постановление суда оставить его под стражей вызвало возмущение не только его соратников по партии, но и правозащитного сообщества и многих общественных деятелей, особенно учитывая то, что, по словам адвоката Резника Бориса Грузда, в самом постановлении не указано, на какой срок арестован Резник. С 5 марта у здания прокуратуры на Исаакиевской площади проходят одиночные пикеты под лозунгом «Свободу Максиму Резнику». В поддержку Максима Резника выступила большая группа российских правозащитников и общественных деятелей. В их числе правозащитники Елена Боннер и Людмила Алексеева, писатели Борис Стругацкий, Борис Белоцерковский, Самуил Лурье, филолог Александр Кобринский, юрист Яков Гелинский, журналист Илья Мильштейн и многие другие. Сбор подписей продолжается. В Госдуме поручительство за Максима Резника подписали 4 – эсеры Оксана Дмитриева, Галина Хованская, Иван Грачев и коммунист Олег Смолин. Дал свое поручительство и председатель «Яблока» Григорий Явлинский, выразивший также готовность внести за него залог, говорит Григорий Явлинский.
Хорошо известно, что Максим Резник является жестким критиком губернатора Валентина Матвиенко. И нам не хотелось бы думать, что неадекватная, я бы так сказал, грубо полицейская мера пресечения 2 месяца пребывания под стражей – это указание губернатора или ее приближенных. Нам не хотелось бы так думать. Анализ происшедших событий говорит о том, что ничего из происшедшего не свидетельствует о возможности возбуждения уголовного преследования. Никаких оснований для уголовного преследования Максима Резника нет. А мы усматриваем в попытках квалифицировать это дело как уголовное недоразумение или, как говорят юристы, возможные события, связанные с эксцессом исполнителей. И мы не хотели бы думать, что это сознательная провокация, навязывание уголовного дела в этом случае.
Выступил и адвокат Максима Резника Борис Груст.
К сожалению, в последние годы стало уже обыденным явлением, когда уголовная репрессия используется в отношении политических противников или экономических конкурентов. Но на моей памяти не было такого случая, когда бы в решениях официальных органов этот факт где-либо был зафиксирован. Вот в нашем случае это произошло. Как обосновывается необходимость заключения под стражу Максима Резника? По мнению органов предварительного следствия, с которым согласился суд, Резник, находясь на свободе, используя свой общественный статус и свою политическую деятельность, будет оказывать давление как на свидетелей и потерпевших по данному уголовному делу, так и на органы предварительного следствия. Конец цитаты. Из этого 2 логических вывода. Во-первых, нормальному ходу расследования препятствует политическая деятельность Резника. Следовательно, для успешного завершения расследования, необходимо ее прекратить. Во-вторых, если бы Резник не вел политическую деятельность, у него не было бы средств и возможности оказывать на следствие давление, и в этом случае он тоже не был бы арестован. Таким образом, решение суда политически мотивировано. Об этом же свидетельствуют и другие формулировки следователей суда о том, что участие Максима Резника в массовых акциях протеста, митингах и демонстрациях, за что он неоднократно привлекался к административной ответственности, цитата, свидетельствует о сформировавшемся у Резника устойчивом противоправном поведении и отрицательно характеризует его как личность. Полагаю, что это есть доказательство явной дискриминации по признаку политических убеждений и принадлежности к общественным объединениям. Мне не ясно, что имел в виду следователь и суд, когда говорил об особом политическом статусе Максима Резника. Известно, что в России представитель политической оппозиции никакими особыми льготами, преимуществами не пользуется. Я бы сказал, даже наоборот. Еще одно основание предложил следователь – это необходимость исполнения приговора суда, который будет постановлен в будущем. Отсюда следует, что следствие уже знает, что этот приговор будет и обвинительный, и обязательно к реальному лишению свободы. В противном случае необходимости заключать под стражу никакой нет. Максим Резник сразу же после задержания просил допросить трех лиц, которые были очевидцами происшествия, которые могли подтвердить, что он никаких преступлений не совершал. Однако до сих пор эти лица не допрошены, но Резник уже арестован.
Многих удивило, что некий Сергей Индинок, который был с Максимом Резником в ту злополучную ночь, тем не менее не был арестован.
Сергей Индинок пришел в гости к членам партии «Яблоко» в Петербурге, которого он лично знал. Я уверен, что в отношении Индинка не было возбуждено уголовное дело по той простой причине, что сотрудники милиции его так сильно избили, что у него оказалось сломано ребро, повреждено легкое, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. В таком состоянии привлекать его к уголовной ответственности было бы опасно для самих сотрудников милиции, потому что, разумеется, встал бы вопрос и о правомерности и законности их действий, и о превышении ими служебных полномочий.
6 марта матери Максима Резника Галине Малиновской удалось навестить сына и передать ему вещи первой необходимости, а также узнать, что в его камере, рассчитанной на 12 человек, сидит 25 или 26 человек, так что спать им приходится по очереди. По настоятельной просьбе матери Максим Резник решил прекратить голодовку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Рамзан Кадыров пробыл в Союзе журналистов всего один день. Подтвержден оправдательный приговор милиционерам, пропустившим боевиков в Беслан. Поставки российского газа на Украину восстановлены, но газовая война не закончилась. Обо всем этом после рекламы и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
The Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Журналистка российского издания «New Times» Наталья Марарь подала жалобу в полицию Кишинева в связи с телефонными угрозами в ее адрес. По словам Марарь, звонки с угрозами связаны с тем, что, несмотря на запрет, она пыталась въехать на территорию России. Российские правозащитники требуют прекратить уголовное преследование лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Открытое обращение адресовано генпрокурору России и полномоченному по правам человека. Арест Резника – это новый вид политических репрессий, считают авторы заявления. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Правозащитники заявили о намерении выйти на одиночные пикеты, так как для их проведения разрешения не нужны. Бывший вице-президент ЮКОС, обвиняемый в финансовых преступлениях, тяжело болен и находится в клинике под охраной. Суд Архангельска приговорил бывшего мэра города Александра Донского к 3 годам условно за злоупотребление должностным положением. Секретариат Союза журналистов России отменил решение о приеме в организацию президента Чечни Рамзана Кадырова. Секретариат не обнаружил в документах, предоставленных чеченским отделением Союза, подтверждение журналистской деятельности Кадырова. На Украине парламентская оппозиция разблокировала работу Верховной Рады. Россия отменила запрет на торгово-экономические, финансовые, транспортные и другие связи с Абхазией. В Нью-Йорке в результате взрыва выбиты стекла у здания, где находится призывной пункт, никто не пострадал. Греция не поддерживает вступление Македонии в НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Греции Дора Бакаяни на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО. В Великобритании бастуют сотрудники морской и прибрежной служб спасения, требующие повышения зарплаты.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В среду чеченское отделение Союза журналистов России распространило информацию о принятии в члены этой организации президента республики Рамзана Кадырова. Удостоверение члена Союза Рамзану Кадырову вручил министр по внешним связям, национальным отношениям, печати и информации Чечни Шамсаил Саралиев. Сегодня секретариат Союза журналистов России отменил это решение чеченского отделения. Как сообщили руководители общественной журналистской организации, среди документов, присланных из Чечни, они не обнаружили тех, которые бы подтверждали профессиональную деятельность Рамзана Кадырова. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Сообщение о принятии президента Рамзана Кадырова в ряды чеченского отделения Союза журналистов России поступили 5 марта, после того, как чеченский президент встретился в Гродненском доме печати с творческой интеллигенцией. На этой встрече президент республики раздавал журналистам подарки, рассказывает наш корреспондент Ахмед Султанов.
Почти каждый год представители местных СМИ награждаются премиями, автомобилями, квартирами. И принятие Кадырова в Союз журналистов России было ответным шагом со стороны чеченских журналистов. Решение это было озвучено министром информации, печати и внешних связей Шамсаилом Саралиевым. Представитель администрации президента Чечни вот так прокомментировал Радио Свобода эту ситуацию.
Эти люди попытались выразить свою благодарность. И их желание вполне объяснимо и понятно. Рамзан Ахматович делал для чеченских СМИ очень много.
В Союзе журналистов Чечни восприняли с недоумением факт отмены решения, но от комментариев отказались.
Говорил наш корреспондент Ахмед Султанов. В первой половине дня 6 марта секретариат Союза журналистов России отменил решение своего чеченского отделения. Об этом сообщил Радио Свобода генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Секретариат Союза журналистов России отменил решение Чеченского союза журналистов о приеме Рамзана Кадырова как противоречащее уставу. Нам не были представлены документы, подтверждающие профессиональный статус журналиста Кадырова. В силу этого он не может быть членом Союза журналистов России. Это решение ошибочное, оно отменено.
Игорь Саш, а кто же выдавал ему документ? За чьей подписью?
На самом деле, после того, что произошло вчера, мы стали разбираться, и мы позвонили в Чечню, наш соответствующий отдел, который занимается выдачей документов, попросил прислать подтверждение профессионального статуса Рамзана Кадырова. Такие подтверждения не поступили. Поэтому мы вынуждены были собраться на заседании секретариата и отменить это решение. Но сейчас выясняем. Я не принимал участие в выдаче документов. Не знаю, кто именно ему выдавал документы. Видимо, на месте выдали.
А если Союз журналистов Чеченской Республики ослушается ваше решение?
Понимаете, если Союз журналистов Чеченской Республики воспринимает себя как часть Союза журналистов России, то он в данном случае должен следовать уставу. Если они хотят создавать свой суверенный союз, но это сколько угодно, у нас есть возможность создавать какие-то региональные, творческие, профессиональные союзы. Но, насколько мне известно, они хотят быть частью Союза журналистов России. В этом случае им приходится соблюдать устав Союза журналистов России. И, кроме всего прочего, есть еще кодекс профессиональной этики журналиста, который у нас принят в 1994 году. И в этом кодексе есть четкий запрет на то, чтобы членам Союз журналистов России был человек, занимающий государственную должность. То есть это вещи разные, как выражается пока еще ныне действующий президент России, мухи отдельно, котлеты отдельно. Наша профессия это тоже касается.
Говорил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов поддерживает сегодняшнее решение секретариата Союза журналистов.
Я расцениваю решение секретариата как умиротворяющее, нормальное и выполняющее чаяние членов Союза. Потому что вчера мой телефон раскалялся от звонков моих приятелей разного уровня вовлеченности в гражданский процесс и членов Союза журналистов, которые кричали, что они выходят из Союза журналистов. Почему они это кричали мне, я не знаю. Я не являюсь руководителем Союза журналистов. Но я их успокаивал. Я говорил, ну вы не волнуйтесь, ребята, подождите, еще примем Путина, примем Медведева, и вообще будет у нас в полном порядке Союз. Чего вы напрягаетесь? Юмор мой был непонятен. Они решительно требовали, чтобы вот что они сегодня же напишут заявление о выходе из Союза. Ну, сегодня, к моему счастью, я когда в 12 часов пришел в Союз, то у секретариата было уже готовое заявление, и оно абсолютно соответствует тому, что и должно быть в этой ситуации. Ну, хотелось лизнуть еще и в это место. Ну, как говорится, лизнули неудачно. Ну, что поделаешь. Пускай это останется фактом личной истории взаимоотношений между Рамзаном Кадыровым и Союзом журналистов Чечни. Пускай он действительно бережет его как сувенир, свидетельствующий о его высоких достоинствах.
Говорил Алексей Симонов. У обозревателя газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина тоже есть предложение по кандидатурам потенциальных членов журналистской общественной организации.
Я бы принял какой-нибудь бомбардировщик в Союз журналистов России. Какую-нибудь установку «Град» бы я принял с удовольствием в Союз журналистов России. Наверное, надо было бы принять только, я не знаю, поймали ли их, вот тех, кто убил так много журналистов. На мой взгляд, если говорить серьезно, ни одного из тех, кто сегодня во власти, в Союз журналистов я бы не принял. Потому что их деятельность абсолютно противоречит журналистике. Журналистика – это информация. Они занимаются пропагандой.
Союз журналистов Чечни, он находится рядом с Кадыровым, а Богданов Яковенко далеко. Что им делать?
В знак солидарности с Кадыровым сказать, не отдадим родного начальника и друга журналистов на съедение московским негодяям. И что-нибудь такое устроить, что мы вместе с Кадыровым покидаем этот союз. И пусть все чеченские начальники журналистики в знак протеста против решения союза выйдут из союза. Ну пусть у них будет отдельный союз журналистов Рамзана Кадырова. Ну почему бы нет? У него есть футбольная команда какая-то, надеюсь, что есть. У него есть какие-то там автомобилисты, парашютисты, танцовщицы. Так что пусть у него будет свой союз журналистов. Это самый лучший, кстати, выход. И все будут довольны. Я против всякой конфронтации. Пусть у него будет союз композиторов и союз художников, а может уже есть.
Это был Александр Минкин. Согласно сообщению агентства «Интерфакс», на встрече с журналистами «Доме печати» Рамзан Кадыров произнес фразу: «В Чечне будет сделано все для того, чтобы журналисты могли без оглядки, не опасаясь за свою жизнь, говорить правду и писать то, что есть на самом деле». Конец цитаты. Исходя из этого, отмечают наблюдатели, и Союзу журналистов Чечни не следует опасаться отмены своего решения о принятии Рамзана Кадырова в члены Союза. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем вызвано нежелание журналистов видеть в своих рядах столь почетного члена, как Рамзан Кадыров? Об этом беседуем с журналистами Ильей Мильштейном и Михаилом Федотовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Верховный суд России признал законным оправдательный приговор в отношении двух ингушских милиционеров. Их обвиняли в халатности, которая повлекла гибель более 300 человек во время теракта в Беслане. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трощешникова.
Отмена оправдательного приговора в отношении милиционеров Мухажира Евлоева и Ахмеда Катиева добивались как потерпевшие от бесланского теракта, под кассационной жалобой подписались около 200 человек, так и прокуратура Ингушетии. Потерпевшие добивались отмены оправдательного приговора, вынесенного на основании вердикта присяжных, считая, что при рассмотрении дела Евлоева-Катиева в Верховном суде Ингушетии было допущено множество процессуальных нарушений, говорит потерпевшая Элла Кисаева.
Заинтересованный состав присяжных
гражданах, состоящих из родственников террористов и обвиняемых. Нам не были разъяснены наши права судьей, что мы имеем право полный состав присяжных отвести. Хотя это уже является поводом и основательным поводом для того, чтобы отменить вот этот оправдательный вердикт.
Сказала Элла Кисаева. Начальник Малгобекского РУВД Ингушетии Мухажир Евлоев и его заместитель Ахмед Катиев обвинялись в халатности, повлекшей массовую гибель людей в школе номер 1 Беслана в сентябре 2004 года. По данным следствия, обвиняемые не приняли должных мер к охране общественного порядка на территории Малгобекского района, не организовали оперативно-розыскные мероприятия по выявлению на территории боевиков и их пособников. Это позволило участникам банды беспрепятственно собраться в лесу в районе селений Сагопши и Пседах Малгобекского района, а затем пересечь административную границу Северной Осетии и 1 сентября 2004 года захватить в заложники 1128 учеников, их родителей и учителей школы номер 1 города Беслана. Слушания по кассационной жалобе в Верховном суде России, так же, как и до этого в Верховном суде Ингушетии, проходили за закрытыми дверями, поскольку в материалах дела содержатся документы с грифом «Секретно». Ни милиционеры, ни их защитники в Москву не приехали, просили рассмотреть жалобу в их отсутствие. Журналистов же в зал судебных заседаний допустили лишь во время оглашения резолютивной части определения суда. Судебная коллегия определила, приговор Верховного суда Ингушетии от 5 октября 2007 года в отношении Мухажира Евлоева и Ахмеда Катиева оставить без изменения, а кассационные жалобы без удовлетворения. По мнению Эллы Кисаевой, оправдательный приговор очень выгоден чиновникам, желающим утаить правду о случившемся в Беслане.
Оправдали в интересах высшей власти страны. Если бы их осудили, вот этих виновников, они бы, наверное, не молчали. Они бы начали называть имена, фамилии высокопоставленных. И это неинтересно никому. И поэтому вот этот процесс разглашения тайны о бесланской трагедии, он пресекается вот на таком среднем уровне. Дальше идти нельзя. А средний уровень за молчание получает амнистию, оправдательные приговоры.
Тот факт, что никто из высокопоставленных чиновников не понес ответственности за случившееся в Беслане, пожалуй, волнует потерпевших больше всего. Говорит Рита Седакова, в бесланской трагедии она потеряла 9-летнюю дочь.
Это был смысл моей жизни. Она у меня была единственная. Отправила в школу, а в итоге получила, что причина смерти не установлена ввиду обугливания тела. Дети, вот беззащитные дети, своими телами, вот своей кровью, да, защитили российских генералов и чиновников от российских же террористов. Закрыли их позор, их безответственность. Столько было судов. Террориста Кулаева судили, потом сотрудников МВД Ингушетии, Осетии. И ведь мы заслушали ни одного чиновника, ни одного генерала. Они все сделали правильно, как и должно было быть. Но если бы они делали все так, как и должно было быть, не случился бы теракт в Беслане, не случился бы теракт на Дубровке.
Потерпевшие в бесланском теракте потеряли всякую надежду на то, что их права могут быть восстановлены российскими судами. Теперь они рассчитывают только на Европейский суд по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода», 6 марта, итоговый выпуск. Вчера Россия восстановила в полном объеме поставки газа на Украину, однако конфликт на энергетическом поле между двумя государствами пока полностью не исчерпан. Почему «Газпром» пошел на уступки Киеву и кто может претендовать на лавры победителя в газовом споре с Москвой на Украине, президент Ющенко или премьер Тимошенко? Об этом киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Угрозой срыва для «Газпрома», европейских контрактов и теплой погодой объясняют эксперты возобновление России поставок топлива на Украину, через территорию которой транспортируется и российский газ в страны Евросоюза. Слово директору энергетических программ Киевского центра «Номос» Михаилу Гончару.
Здесь важнейшим моментом было то, что не получилось газового блицкрига, а расчет был именно на это. Что как только ограничится подача газа, тотчас же украинская делегация прилетит в Москву, как это было в январе 2006 года. Этого не произошло, поэтому применение газового оружия, особенно в нынешних теплых метеоусловиях, оно как бы не может быть долговременным, то есть это несколько дней. И, собственно, дальше начинались проблемы у самого «Газпрома». Поэтому здесь победа, конечно, весьма условная, потому что дальше борьба будет происходить под ковром, под столом. Методом кнута не получилось, наверное, методом пряника своеобразного будут выбиваться соответствующие уступки с украинской стороны.
Премьер-министр Юлия Тимошенко считает, что именно ей удалось добиться перемирия в газовой дуэли с Россией. Украинский лидер Виктор Ющенко, находясь с визитом в Казахстане, дал понять, что это его заслуга, продолжает Михаил Гончар.
В данном случае это больше относится к премьеру. Несомненно. Хотя, в общем-то, это надо отнести насчет всей украинской стороны в конечном счете. Но, несомненно, что проводником такой жесткой позиции, принципиальной позиции, была именно премьер-министр.
Юлия Тимошенко уже заявила, что не отступит от своей твердой позиции относительно перехода «Нафтогаза» и «Газпрома» на прямые контракты без каких-либо посредников. О том, что у Ющенко и Тимошенко серьезные противоречия по ключевым вопросам дальнейшего сотрудничества с Россией в газовой сфере, свидетельствует их публичная переписка. В начале недели президент направил премьеру письмо, назвав ее действия по решению газового кризиса недостаточными и неадекватными. В ответном послании, обнародованном в четверг, глава кабинета пишет, что не соглашается с некоторыми условиями газовых договоренностей президентов Украины и России от 12 февраля. Тимошенко, в частности, против замены одного посредника другим путем создания совместного предприятия, которое бы контролировало на Украине не только импортированный, но и собственный газ. На одной из последних пресс-конференции премьер утверждала, что приносящие большие доходы посреднические схемы поставок газа лоббируются на самом высоком уровне. Вот как эти слова комментирует политолог Кость Бондаренко.
В данной ситуации Юлия Тимошенко просто-напросто дала понять, что газ на самом деле является, газовые договоренности являются предметом договоренности президентов, бизнесом президентов двух стран.
По мнению Бондаренко, идя навстречу России в газовом сотрудничестве, Ющенко добивается не только дешевых и стабильных поставок энергоносителей, но и лояльности Кремля перед будущими президентскими выборами на Украине. О чем на самом деле договорились недавно Путин и Ющенко, точно неизвестно, поскольку никаких документов не было подписано. Но если речь идет еще о большей экспансии на украинский рынок «Газпрома», то, безусловно, это не отвечает украинским интересам, говорит эксперт Михаил Гончар.
Любой, находящийся в здравом уме и трезвом рассудке руководитель правительства или руководитель нефтегаза никогда таких соглашений не подпишет.
Неуступчивость главы кабинета в газовом споре вызывает все больше нареканий и президента Ющенко, и его окружения. Однако вряд ли по этой причине Тимошенко может лишиться премьерского кресла, полагает политолог Вадим Карасев.
Премьера может убрать только распад старой коалиции и формирование новой коалиции, а стало быть и нового коалиционного правительства. И таким способом отставка Тимошенко, но этот вариант сегодня выглядит не очень реально.
Новый раунд переговоров между делегациями «Газпрома» и «Нафтогаза» должен состояться в начале будущей недели. От их окончательного результата, считает Вадим Карасев, будет зависеть реальный политический вес Тимошенко.
Либо она станет реальным политическим премьером и реальным кандидатом на президентские выборы, либо она вынуждена будет играть по нотам и партитуре, которые пишет президентская команда и президент. Это первое. Во-вторых, кто контролирует энергетику, тот в Украине контролирует и большой бизнес, и политику. Газовый кризис будет углубляться, и он будет углубляться до тех пор, пока все-таки не станет ясно, чья модель, чья схема побеждает, и кто будет главным не только по энергетике, но и по всем другим сферам украинской политики.
Очевидно, что для Юлии Тимошенко, которая более 10 лет назад пришла в большую украинскую политику из газового бизнеса, является делом чести выиграть это сражение на энергетическом поле как у «Газпрома», так и у президента Ющенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Президент России Путин подписал указ номер 295 о статусе вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации. Ничего подобного в современной российской истории раньше не было. С обзором газетных публикаций на эту тему Елена Рыковцева.
Специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников прокомментировал каждый пункт этого уникального указа. Администрация президента предписана в соответствии с этим документом
в целях урегулирования статуса вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации обеспечивать деятельность вновь избранного и не вступившего в должность президента Российской Федерации. Этот пункт означает, пишет Колесников, что администрация президента будет делать то, что, собственно говоря, она делала и до сих пор – работать и на вступившего в должность, и на не вступившего в должность президента. Федеральной службе охраны Российской Федерации предписано предоставлять вновь избранному и не вступившему в должность президенту Российской Федерации государственную охрану на период до официального объявления о его избрании президентом Российской Федерации. То есть, поясняет Колесников, вновь избранного президента будут охранять не с такими, конечно, знаками внимания, как действующего президента, но знаков внимания станет больше, чем раньше. Кроме того, Федеральной службе охраны Российской Федерации по согласованию с администрацией президента Российской Федерации приказано обеспечить выделение вновь избранному и не вступившему в должность президенту Российской Федерации официальной резиденции. Кстати говоря, другие издания уточняют, что такая резиденция у Дмитрия Медведева есть уже сейчас. Колесников обращает внимание на то, что прежде в новейшей российской истории не была отработана техника передачи власти от одного человека другому. В 1996 году власть осталась у действующего президента Бориса Ельцина. В 2000-м тоже президентом России стал ИО президента Владимир Путин. В 2004-м, когда Владимир Путин во второй раз выиграл выборы, тоже никакой заминки не возникло. Правда, в конце 1999 года была история, когда Борис Ельцин объявил о сложении себя полномочий президента России. Но у Владимира Путина тогда не было промежутка в 2 месяца, когда его неопределенный статус требовал бы уточнения специальным указом действующего президента. В течение сегодняшнего дня информацию газеты «Коммерсант» о переходном статусе Дмитрия Медведева цитировали буквально все российские интернет-издания, информационные агентства, а на интернет-сайтах развернулось бурное обсуждение этого указа. Однако же независимая газета посмотрела дальше переходного периода. Она размышляет о том, каким будет политический расклад сил после инаугурации. Медведев вступит в должность 7 мая, а Путин по официальному сценарию станет премьером. Сейчас многие считают, что Путин выбрал Медведева как слабого и надежного партнера, который не мешал бы ему управлять правительством. На первый взгляд, Медведев сейчас и вправду скорее выделяется качествами трудолюбивого администратора, чем жадного до власти политика. Но если полнота власти не испортит Медведева, он скорее превратится в сильного политического лидера, а не растворится в тени блистающего ореола Путина. «Медведев и Россия – это схватка мягкого человека и жесткого государства», заключает независимая газета. Елена Рыковцева, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 6 марта – американский инвестор Уоррен Баффет. В опубликованном сегодня рейтинге миллиардеров журнала Forbes он назван самым богатым человеком планеты, а его состояние оценивается в 62 миллиарда долларов. За прошлый год Баффет, благодаря 25-процентному росту акций его инвестиционной компании, увеличил свое состояние на 10 миллиардов долларов. На посту самого богатого человека в мире он сменил Билла Гейтса. В июне 2006 года Уоррен Баффет объявил о безвозмездной передаче 37 миллиардов 5 благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества. Человека дня представляет профессор факультета бизнеса в Мэрилендском университете Питер Морриси.
Да, Уоррен Баффет теперь богатейший человек, самый богатый в мире. Но если усомниться в правильности подсчетов состояния, ибо, возможно, среди тех, кто скрывает доходы, есть люди еще богаче, то, несомненно, Баффет самый богатый в Америке, и при этом он разбогател совершенно легальным, честным образом. Он создал свое состояние обыкновенным, традиционным, можно даже сказать, скучным путем инвестирования. Суть его стратегии в том, что он, прежде чем купить акции той или иной компании, тщательно тщательно изучал ее стоимость, реальную стоимость ее акций, определял, насколько возможны тенденции рынка и место выбранной компании на этом рынке. Его не сбивают с намеченного пути действия Федерального резервного банка. Он не поддается ни эйфории, ни панике на фондовой бирже. Так, например, он не бросился в сектор высоких технологий, когда в этом секторе был бум. И в отличие от многих других инвесторов, когда этот мыльный пузырь лопнул, Баффет никак не пострадал. Он вкладывает деньги в тот сектор, который ему понятен. Это хороший рецепт для кого угодно. Единственное, он отличается от рядового инвестора тем, что обладает способностью видеть немного дальше, немного глубже, немного шире других. Он точнее, а главное, быстрее определяет тенденции рынка. Вот почему он добивается такого успеха. Но он легко относится к своему богатству, легко раздает деньги на добрые дела. На себя, на собственное удовольствие он тратит очень мало. Виллы, яхты, собственные острова – это не для него. Он получает удовольствие от упражнений ума, связанных с инвестированием. Баффет также с удовольствием помогает другим стать более состоятельными. С его именем связано много историй обыкновенных людей, купивших акции его компании и богатевших вместе с ней. Уоррен Баффет не относится к себе очень уж серьезно. Серьезно он относится к жизненным общественным ценностям. В этом он может служить примером для всех нас. Он не самонадеян, не заносчив, любит свое занятие, к которому относится серьезно, во всем последователен и просто хороший человек.
О Уоррене Баффете говорил профессор факультета бизнеса Мэрилендского университета Питер Морриси. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Премьера «Сильфиды» в Большом театре. Директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский говорит о проблемах жанра. Обрядовые песни «Масленичной недели», книга «Прекрасная еврейка», поэтическая серия «Автограф». Таковы темы выпуска. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Транзит газа через территорию Украины осуществляется.
Я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов.
Русский язык приравнен к иностранным языкам, хотя на нем разговаривает треть
населения. Данная группировка связана практически со всеми громкими заказными.
На работу не вышли службы по уборке улиц и мусора, работники детсадов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».